собственно, начинаем сейчас наш семинар с доклада Андрея Борисовича, посвященного, соответственно, многоименности в средневековой Руси. Это доклад, на который Андрей Борисович согласились его представить нам. Он пройдет в рамках нашего первого содержательного семинара нашей научно-учебной группы, которая называется «Русские имена в исторической перспективе». Мы ставим своей целью изучить разные источники, ну, как грамоты, так и летописи, вот, и деловые тексты. В общем, замахиваемся так далеко. Ну, и хочется верить, что из этого получится. В общем, хотим извлечь из них имена разных персонажей в разных формах, там, всяких полных, уменьшительных, объединить их в, ну, пока мы называем это проектом базы данных, но мы не исключаем, что, может быть, когда-нибудь удастся сделать красивую компьютерную оболочку, в общем, чтобы по этой базе данных можно было делать и корпусные исследования, и, да, изучать, ну, как имена менялись со временем, применительно к кому, где. Вот. Ну, насколько мы знаем, пока нет такого ресурса именно для русского материала, поэтому мы хотим, чтобы у нас наш проект стал таким вот первым проектом в этом направлении. Да, собственно, вкратце так. В общем, и сегодня у Анны Феликсовны Федора Борисовича будет, уверен, что-то очень увлекательное, посвященное многоименности средневековой Руси от 1 до 5. Вот такое интересное название. Собственно, наверное, я передам слово Анне Феликсовне Федору Борисовичу.
Еще более классическим было от 2 до 5.
Да, конечно.
Но от 2 до 5 нельзя. А сейчас расскажем почему. Только вот у нас худели детство мастер ходили больше, как хорошо.
И что, вот у меня есть чем.
Класс.
А должен писать?
Спасибо огромное. А здесь, говоря об именах средневековой Руси, не обойдешься без общих слов, которые вы наверняка это не слышали и сами знаете, что имя – это некоторая такая универсальная человеческая культура, а ни одного языка без имен собственных мы не знаем, по одному имени у человека средневековой Руси есть всегда непременно. Казалось бы, такое совершенно тривиальное утверждение, но на самом деле его наполнение будет несколько меняться в зависимости от эпохи. То есть вот всегда у человека, всегда и непременно у человека есть как минимум одно имя. И вообще говоря, одного имени ему, как правило, совершенно достаточно. Тем не менее, для русской древности очень характерна модель, когда имен у человека несколько. И это совершенно естественное положение дел, и это начинается задолго до крещения. Вот до христианизации страны, по всей видимости, и после крещения страны вполне возможной и распространенной, и обычной является такая ситуация, когда у человека два нехристианских имени. Вообще, строго говоря, ничто не мешает ему иметь три нехристианских имени. У меня такие примеры находятся немножко сложнее, но давайте посмотрим сразу. Посмотрим на имена знати. Один из сыновей есть сыновья Ярослава Мудрого. Мы все помним, ну такое имение, помним, что там Владимир есть, Ярослав, Святослав, Всеволод, Игорь, Вячеслав. Один из них совершенно точно был обладателем скандинавского имени Хольти. По всей видимости, это Всеволод. То есть вот в одной перспективе, в русской, он Всеволод, а в скандинавской, я бы даже сказала шире, он в европейской, он Хольти. А Хольти Смеловым, он еще и снежный Питер. А ни в одном русском источнике имени Хольти вы не найдете. Применительно к какому-нибудь любого сыну Ярослава Мудрого. И здесь мы, собственно, с тем и сталкиваемся, что эта многоименность, то есть вот присутствие двух совершенно христианских имен, сразу очень важный параметр русской современности – это такая функциональная распределенность. Вот в одном типе текста будет одно имя, а в другом – другое. Эти имена не выстраиваются в линейку. Мы сейчас можем представить себе, а имена дают возможность сравнить разные культуры, не только разных континентов, разных стран и разного времени. В Швеции сейчас человека могут именовать Анна-Лена, Мария Александра, и так к ней и обращаться, Анна-Лена. Вот, по-видимому, для средневековой русской ситуации это совершенно аномальная ситуация. К человеку не обращаются все вот Кольти. К нему не обращается и Мстислав Харек. Мстислав Харек – это внучатый племянник нашего, возможно, внучатый племянник, возможно, родной друг, это действительно Всеволод Кольти. Вот его внука, он одновременно и Мстислав, и Харек. Мстислав – он на Руси, а Харек – он в западной Арек, или Харек – он в западной Европейской. То есть русский князь, у которого два нехристианских имени, и эти имена не употребляются одновременно, функционируют в разных сферах. Это нужно вылавливать, это еще нужно часто идентифицировать и атрибутировать, кому эти имена, собственно, принадлежат, и что это одно и то же лицо. Если мы посмотрим еще на полвека дальше, мы обнаруживаем, что, например, у Андрея Боголюбского возможно, есть некое имя Китай, имя, связанное, возможно, с его половецким происхождением. Андрей Долгорукий, как, возможно, вы помните, он сын Юрия Долгорукова и безымянный половчан, при том наполовину половец, как и множество других русских князей. Это имя в традиции появляется, связанное с Андреем Долгорукским, довольно поздно. И мы не знаем, насколько имя Китая, насколько достоверно его действительно присутствие. Нам здесь, пожалуй, даже интереснее осмысление, что традиция не находится, в книжной традиции не находится в этом ничего странного, что у князя есть какое-то совершенно другое или культурное имя. То есть мы с самого начала видим, что бывает так. Когда у человека для одной задачи существует сразу несколько культурных традиций, в нескольких этнокультурных мирах, у него для каждого из них свое имя. Но вот это для Руси, видимо, очень характерная ситуация. И это все дохристианское или внехристианское многоименность. Такая полиэтничность – это не единственная причина полиномии. Многоэтничность – не единственная причина многоименности. Есть люди, у которых два нехристианских имени совершенно никак не связаны с их принадлежностью к разной культурной среде. Причем замечательно, что эта традиция, восходящая к эпохе дохристианской, прекрасно доживает до 15, 16, 17 века. Вот замечательный персонаж из 17 века, дружина Максимов сын, прозвище Хлыст. И пусть вас разных сетями смущает слово «прозвище». Это такой довольно важный сюжет. В древнерусской терминологии слово «прозвище» – это любое некрестильное имя. То есть вот все, что человек получил, вполне может быть названо, с кем же мы вполне об этом говорили, вполне бывает человек, по которому говорится, что он Андрей, а прозвище Алексей. Или Иван, а прозвище Василий. Это означает, что у него два имени, что вот Иван крестильный, а Василий не крестильный. Итак, у нас есть, например, Максим, дружина Максимов сын, прозвище Хлыст. Есть человек, которого зовут Смирной и Славной, человек 15 века. Есть Девятой, и он же Холоп. Девятой – это обычно такое порядковое имя по появлению числу детей, по порядку появления детей в семье, который Девятой. Интересно, что Девятой бывает, Третий бывает, Третьяк бывает довольно часто, Пятый я никогда, по-моему, не видел.
Фамилия Петахов.
Фамилия Петахов, видимо, оттуда, все-таки они от монеты. Но это очень распространено.
систематизируется это. Но исходно в основе лежит именно числовой принцип, когда вот, второй, первый, третий.
Это может быть интересно, причем непонятно, как считают и как считают таким образом, что девочки входят в этот счет. То есть он пятый сын или пятый ребенок в семье вообще. Это загадка. А чем?
Прекрасная тема для пустого.
Да-да, так посмотреть, интересно на это посмотреть. Это не так просто посмотреть, потому что во всяких книгах, связанных с налогом, с текстах, связанных с налогообложением, подоткных будут фигурировать только, почти только существа мужского пола. И девочка непонятно, как вылавливать, но как-то вылавливать, видимо, можно. А чем имя, ну давайте сразу скажем, что это довольно быстро происходит десемантизация. Когда Третьяк действительно может быть не третьим сыном в семье, и девятой не обязательно девятый сын в семье, а когда имена могут быть обсценными. И при этом, например, попадает в монастырские книги замечательный старец Ефим Елдат, фигурирующий в монастырской книге довольно поздний. Вот состоит монастырской книги, такого перечня, совершенно не смущает этот факт. То есть для него это имя и понятен механизм возникновения этого имени. А давайте вот механизм возникновения этой нехристианской напряженности еще раз вернемся. То есть вот понятно, причины механизма возникновения нехристианской напряженности. Мы сказали о существовании нескольких этнических следов. В каком-нибудь 16 веке вполне может существовать Богдан Булат. А Булат – это, видимо, не оценка его твердости и бойцовских качеств, а просто говоря, Булат – тюркское по происхождению имя, присутствующее множество тюркских народов. Вот в одной этнической среде он будет Богдан, в другой Булат будет использовать одно из этих имен по мере надобности. А другой такой существенный источник возникновения подобной двойменности – это апотропические цели. То есть, когда ребенку меняют имя, давая ему имя бранное, обсценное, или что-нибудь вроде ему покой или томило, это коммуникация с миром нечистой силы, понятное дело, что это существо настолько негодное и отвратительное, что если ты нечистой силой его заберешь, нашему семье и роду будет только лучше. Обережные имена, они очень часто бранные. Yeah. человеческой культуре. Он в обиходе никто не задумывается над тем, что у него теофорное имя с именованием языческого бога. Вот Торлок и Торлок. Какие угодно проблемы вы имеете. А более того, даже византий это не очень обязательно. То есть человек вполне может носить некое языческое имя, не говоря уж о, скажем, о том восточно-германском мире, с которым стал сталкиваться русский. Вообще о таком западном мире. На это обращают внимание на Руси довольно рано. Уже в конце XI века Феодосий Печерский в таком антилатинском сочинении одной из таких существенных главных претензий к латининам, что там христиан зовут всякими, бог знает какие имена родители выберут, совершенно такими вот кличками, а не именами. Не только в западном, а чуть ли не во всем окружающем Русь мире, в котором она сталкивается, человека могут звать как попало, русские очень рано с вами обращают внимание, ровно потому, что есть каждый крещённый человек имеет христианское имя. Имя исследуется, имя заместится словом. И вот с этих пор, по-видимому, со времён крещения, с 10-го, начала 18 века, то самое единственное имя, которое всякий человек должен иметь, это имя крестили. Вот крестильное имя есть у всякого человека. А с другой стороны, на эту экспансию христианского именослова родовой семейный мир Древней Руси, а это мир, безусловно, родовой, чем бы он ни был с точки зрения такой политической формации, но родовое начало в нем занимает самое главное место, он не мог отреагировать спокойно. Вообще говоря, одна из главных основ родового мира – это преемственность времена. Человека зовут так, как звали его предков. Или имя фиксирует обстоятельства его рождения, что он девятой, или что он родился в определенный день и так далее. Или имя – это оберег. Тут вдруг появляются имена, которых нет ни у кого из предков, и которые вообще являются собой не более как сочетание звуков. Которые не десемантизированы, а асемантичны. Не несут вообще никакого смысла, причем еще раз хочу подчеркнуть, что смысл имени двойной. А то, как оно может быть, ну, так сказать, прочитано, то есть какой-нибудь Мирослав или Жирослав, человек славный богатство, Жирослав, человек славный богатством, славный такой своей витальной мощью и так далее. Это такая поверхностная семантика имени. А глубинная для рода более важная семантика имени заключается в том, что это человек, которого зовут так, как зовут его, как звали его двоюродного прадеда. И, следовательно, он с большой вероятностью обладает тем же характером. Может претендовать на наследство двоюродного прадеда, на его земли. И вообще, таким образом фиксируется его принадлежность к определенному роду. И здесь появляется набор имен, который сообщает о том, что человек христианин, собственно, поначалу не сообщает ни о чем больше. Двуименность, уже существовавшая в культуре, сразу же дает естественный выход, что в такой ситуации делать. Человек будет двойным. Пускай в церковной жизни, и сейчас мы к этому вернемся, что значит в церковной жизни, его зовут вот так вот по-христиански, а в жизни всей прочей, такой тоже непонятно, где проявляет ее граница, в жизни такой мирской, обыденный, обиходный, или наоборот очень публичный, очень официальный, пусть его зовут родовым традиционным именем. Или двумя, если их у него два. И таким образом он оказывается, что в крещении он Федор, а в русской летописи ни разу не появляется имя Фёдор, потому что это князь долгое время в Новгороде и Киеве, там он будет всегда Мстислав, а в зарубежных источниках, что называется, он будет Хазаном. И не будь у нас Мстислава и Евангелия, был бы большой вопрос, как бы мы вообще идентифицировали, как бы мы узнали христианское имя этого князя, как бы мы идентифицировали, что, скажем, этим механики. Но есть причины так называться.
Как у нас именно, например, такой очень конкретный вещь, когда описание между когда Олег Святославич Черниговский борется со своим значит, близким родственником, тем самым Мстиславом Владимировичем, будущим князем киевским, а пока еще не киевским, и в качестве такого гневного осуждения происходящего летописец приводит эпизод, когда Олег Святославич нападает на Мстислава в такой, казалось бы, ну, очень, ничем не плохой момент. На Фёдорову неделю, когда тот Мстислав сидит и пирует со своими дружинами. И летописец явно очень недоволен, описывает это как такое прямое черное злодеяние. Не знаем мы, что Мстислав в крещении был Фёдором, а значит, Фёдоров в субботу просто отмечал свои именины, по-видимому, ну или такие квази-именины, то есть праздник, связанный с его конкретным непосредственным патрональным святым.
Фёдором
Тирном. А учитывая, что сам Олег Святославич был крестным отцом Мстислава, и не исключено, что он сам для него и выбрал это имя Фёдор, с тем, чтобы через десятилетия напасть на него, на его же именины, вот весь этот контекст и весь этот флёр летописи уходит полностью, если мы не знаем такого простого обстоятельства.
При том, что в летописи обычно, когда ситуация такая, что на человека напали, когда он сидит и пирует, то это он сам
дурак. Это хорошо. Называется военная хитрость.
Да, и он сам, безусловно, не виноват, что он вместо того, чтобы заниматься военным делом, он пирует, а не выставил
в стороне. Поразили всех высокоточным оружием и ушли на заранее подготовленные позиции. Это как раз вот и описывается в языке Министерства обороны, что называется. А вот тут вдруг летописец полностью изменяет свои тональности. Явно осуждает Олега Святославича, ну как так можно? Человек только, так сказать, расстегнул пояс, снял меч, сел за пирочный стол, и что такое?
Мы договорились, да, в принципе, договорились, что все будет хорошо, и Святослав на него положился, и пес на него и напал, на именину.
А кто победил?
Конечно, Святослав.
Конечно,
Святослав. Хотя все было так неожиданно.
Он отошел на заранее подготовленную позицию, а потом победил. Все вот Андрей. То есть в честь прадедушки Андрей имя обратно.
обросло родовыми коннотациями.
Ну и дядя Иван Андреевич.
Ну и дядя Иван Андреевич. То есть можно уже, ну, они говорят, и доброе Бога Андреевич. А, то есть имя обросло родовыми коннотациями, оно перестало быть словом без ассоциации. Это крестильное только у прадеда, соответственно, было нормальное человеческое имя Села, и их христианское имя Андрей. Он строил церковь в честь Андрея, в честь апостола Андрея крещен. А теперь ребенку можно дать просто имя Андрей. Оно уже свое родовое привычное. И таким образом такую систему многоименности начинает просачиваться тоненький ручеек одноименности. Иногда человеку достаточно одного христианского имени. Мы сразу обратим внимание, что у Андрея на всякий случай есть еще имя Китай, по идее. То есть у него нет какого, он ни Владимир, ни Ярослав, ему не нужно русского, такого специального нехристианского имени родового, а недостаточно быть Андрея. Но а в половинском мире ему, возможно, нужно все-таки свое какое-то имя. То есть многоименность по-прежнему остается мнением более естественным и таким более распространенным, чем одноименность. Надо сказать, что эта многоименность, вот такая многоименность классического типа, если вам трудно, попрошу такое определение готовить, классический тип многоименности, двуименности. Это когда у человека есть крестильное имя плюс нехристианское имя. Крестильное плюс нехристианское. Вот мы говорим о том, что становятся нехристианские имена не нужны, что они куда-то деваются, на самом деле они вымываются и исчезают только в очень редких случаях. Огромное количество людей на Руси до 17 века включительно продолжают называть по модели классической двуименности, что у него есть крестильное имя и некрестильное. Какие-нибудь Голицыны происходят от человека, которого зовут Голица или Голица, то есть это особый тип рукавицы. Какие-нибудь овчины Оболенские происходят от одного из представителей рода Оболенского, который зовут Овчина. И вот его потомки, это такая особая ветвь Оболенских, которые Овчина Оболенские. Где-нибудь род Чулковых происходит от человека, которого звали Чулок. И никак иначе.
И не спрашивайте про Башмаков.
И не спрашивайте про Башмаков, потому что есть человек, которого зовут Башмак.
Они даже братья.
Это отдельный интерес, это не прозвище, то есть это имя, которое получается сразу. И про такие ассоциации мы очень любим, у нас их сколько-то собрано. Но, например, человека могли звать Асока, потому что у него дед трава.
Нет, брат Парей. Я его называю.
Любимый наш классический пример, который мне помогут. Старшее поколение здесь присутствующих из Вадима много, когда Парана и Пирог – дети Аладдины. То есть его могут так звать, потому что это еще бывает Голень и Бедро. То есть когда они так постепенно спускаются по частям, а еще есть Осина, Береза и кто был? Иван. Три брата.
Правда, Ива не совсем чистый пример, а может наоборот очень чистый, потому что это Ива в крещении Ивана.
Возможно, ему дали такое...
Он младший, но, может быть, имя Ива ему дают как сокращенно от Ивана, ориентируясь на то, что его братья уже... Осина, дуба, береза, там, или что-то, или дуба там, по-моему, нет, но...
Нет, дуба не было.
Да. Но когда-то и бывали дубы.
Когда-то, по-моему, бывали и дубы. Причем Чулок – это действительно знатный человек. Это не представитель знатного боярского рода. Например, бывает семейка, это всего понятно, 15, 16, 17 лет, где братьев зовут Игумен и Келли. А еще, например, может быть замечательное имя Лободя. А еще может быть имя сотник не потому, что у него такую должность имеет или кто-то в его окружении, а паладин сотнику. То есть когда у человека в качестве...
А, все знают, что паладин сотник. Значит, паладин сотник, он... Есть такая категория святых в церковном календаре, которые прославились каким-то одним деянием, часто сомнительным на наш современный взгляд. Но в частности, эфиопы почитают Понтия Пилата, потому что он омыл руки в крови Христа. Ну, самым утомительным для них он уже свят. Значит, Лонгин Сотник – это был человек, который стоял у распятия Христа, который пронзил копьем тело Христа, умирающего Христа, по некоторым версиям прекратив его страдания, по некоторым версиям вообще как не мертвое уже тело. Но так или иначе, вот он после этого обратился и стал христианином.
Это очень интересная история, с очень интересной географией.
Поэтому он обладает устойчивым письмом Лонгин Сотник или Лонгин Сотник.
В самом начале 13 века на Русь привозятся частицы его мощей. И он такой один из Византии, и это такой особенно почитаемый на Руси святой, но сотник – это эпитет его. И, например, может быть в качестве нехристианства, подчеркну еще раз, чудное имя Попадья или Катавасия, заодно имя Постник, с которого стал, например, те самые барный Постник, вполне возможно, прочу, что это два имени одного и того же человека, вероятно, такое. Бывает пророк, бывает верига. То есть это атрибуты, это, так сказать, эпитеты к именам святых. Вполне возможно, в качестве нехристианского, еще раз подчеркну, имени человека. Крестить человека пророком нельзя. И так никто и не делает. Крестить человека веригой нельзя. Это такие специальные нехристианские имена, обладающие, как нелюбопытно, датирующей силой. Я тут уясняющей силой. Вот, верига у него чаще всего крестили имя Петр. Потому что это явление верик, честных верик апостола Петра. Это значит, что он родился, скорее всего, не в честь кого-нибудь Петров, а именно в честь апостола Петра, да не по какому-нибудь празднику, а по январскому, когда эти самые вериги были явлены. Ну, а текст называется просто Вериги. И Петром, о том, что он Петр, ты можешь вообще не найти никаких упоминаний. Я хочу подчеркнуть, что вот эта двуименность классического типа, сильное имя и имя нехристианское, вовсю цветет до 18 столетия. И что это не прозвище, а полноценные имена. Чем полноценные имена цветет от прозвищ, то есть есть масса признаков, например, оно может фигурировать и не может фигурировать в официальных документах. Вот какие-нибудь Каравай и Перов, дети Аладдина, мы их обнаруживаем как свидетелей в монастырском документе, свидетелей сделки. Там они фигурируют именно под этими именами, как будто никаких других у них нет вовсе. Потому что мы всегда знаем точно уверенно, что на самом деле у этих людей есть два непрестильные имена.
В этом смысле очень показательно, например, синодики Апалина, так называемые, которые составлялись в Иване Грозном, но этот текст не самый интересный и увлекательный. Огромные списки имен жертв грозненских репрессий. Вообще читать их страшновато, потому что там, особенно какие-то новгородские репрессии, там, я не знаю, Малюта Скуратов отделал 40, там, и дальше перечисляется, кого он отделал. Естественно, они перечисляются, как правило, не всегда, но по преимуществу они перечисляются под свое время христианства. Знаете, благо это эпоха 16 век, когда Русь там так уже полностью во многом, ну, невозможно себе представить человека без христианского имени в это время, уж точно никак. Так вот, перечисляются подряд христианские имена, ну, во-первых, там появляются имена нехристианские, ну, вот, например, Жига, там, Гнус, Шишка, Парей какой-нибудь, и так далее, что довольно естественно. А часто там есть такая приписка, и вот это просто формула такая, вот все эти синодики Апалина ею пестрят. Такая там, я не знаю, там приводится имя какого-нибудь убитого человека, Гнус, а имя ему Бог весть. То есть, ну, как бы идея такая, что Бог сам разберется, как его крестили, да. Сам состоит синодик его христианского имени не знал, Но считал, можно сказать, как он действительно там Жида именно Бог есть, Гнуса именно Бог есть.
Именно количество убиенных новгородцев, как это происходило, это еще происходило зимой при Иване Грозном, такой совершенно чудовищный разгром Новгорода, а вот о том, насколько это было чудовищно, что это что вот трудно поверить, что столько людей было выкинуто из домов, убито, как это эти картины пишет академик Веселовский. Картины эти столь страшны, что мне трудно поверить, пишет он. И считаешь, что заметка лишь дата погибли, 1937 год. Но возвращаясь к нашим сюжетам, что трудно поверить, что это так.
Академик Веселовский, прошу запомнить, потому что у меня есть такой небольшой словарь имен, называется «Ваня Стеком».
И это не тот академик Веселовский, к которому вы привыкли.
Да, это Степан Борисович Веселовский, он не
появился. Итак, замечательно сохраняется старая модель крестильное имя плюс, условно говоря, языческое, но не хочется называть его языческим, потому что ничего языческого в имени не упокой, или в имени игумен, или в имени постник нет, но тем не менее это не христианское имя. Вот это вот, найдя постника, докапываетесь, а как его крестили.
Некоторые Абдулино называют это имя не календарными, но это тоже плохо, потому что, как вот тоже только что рассказала Анна Феликсовна, у таких имен часто как раз календарный потенциал, чтобы указать, что он в честь Ивана Постника, а не в честь там, Ивана Богослова. В честь,
что он Тиран?
Да, в честь Федора Тирана, а не в честь Федора Стратилата. Или наоборот, в честь Стратилата, а не Федора Тирана.
Все это попадает
в качестве... Да, религия, это там, Кушник, это стабильный эпитет нескольких святых, так что как раз у них есть некоторое календарное зерно, поэтому это слово тоже не подходит. Как их называть, непонятно.
Не христианские.
Не христианские.
Сразу прошу обратить внимание, что на протяжении всего этого времени, о котором мы говорим, то есть это с 10 по 18 век, многоименность является страшно распространенная и при этом в любую эпоху факультативная. То есть вот в любой семье могут быть три брата с двумя или тремя именами, а два брата, которых всего по одному имени. Если речь идет о времени, начиная с 11 века, это просто крестильные имена им хватает. Крестила, вообще говоря, у человека может быть и одно имя тоже. Посмотрите, мы набрали нашу матрицу, вот мы понимаем, что со времен крещения у человека вполне может быть три имени. Два нехристианских и одно крестильное, правда? И таких троименных людей мы видим много, и таких троименных людей мы будем видеть много вплоть до 17 столетия. И еще раз, как правило, мы видим этих имен вместе. Они каким-то образом функционально распределены. А вот как они функционально распределены? Это на самом деле очень интересный и довольно загадочный вопрос. Вот проще всего сказать, что если человека крестили Федором, а дали ему родовое имя Мстислав, то как они будут распределяться? Ведь самый простой ответ, у него будет в церковной сфере имя Федор, правда? А какой-нибудь княжеский имя Мстислав. Мы видим, что в летописи он никогда Федором не назван, а всегда назван Мстислав. То есть, когда он князь, он Мстислав, а когда он в церкви, он Федор. Логичный ответ. И вроде как вытекающий из реального употребления всех. А потом мы берем, мы с частью из вас это читали, и все, по-моему, упоминалось в курсе древнерусской литературы, один из древнейших русских актовых документов.
Мстиславу
грамоту. А на чья грамоту? Он, Мстислав, жертвует некой деревню и предмет некоторый замечательный вместе со своим сыном Юрием Монастырем. И чья это грамота? Мстиславова, а не Федорова. Имя Федор там ни разу не фигурирует. То есть, казалось бы, вот человек дает что-то монастырю, предполагается, что монастырь, доколе монастырь стоит, пожертвование будем принадлежать, а монахи в монастыре будут совершать службу сначала за здравие, потом из-за упокоя дарителя, эти фигурируют под нехристианским или нехристианным именем. похочет постричься, и на его постричьи, и упокоите, как и прочую братью, а привезут его мертвого и на его положителя на монастыре. То есть, я это понятный пример, максимально стандартный сцен, это 16 век. Это 16 век, это крестьянин, а не князь, фигурирует он, понимаете, как малышка Трудин, под нехристианским именем. О чем идет речь, что за это его даяние, его за 30 рублей, собственно, это огромные деньги для крестьянина, его постригут в монастыре, и теперь он больше ничего не будет требовать при пострижении, что его там похоронят, если его принесут мертво, и что все это вот за это даяние и малышка. То есть он по-прежнему фигурирует как даятель под нехристианским именем. А сейчас мы обратим внимание еще на целый ряд таких примеров, что очень часто человек, делающий квартал монастырь, будет стемнением христианином. То есть мы видим, что это соотношение светское и церковное устроено куда сложнее и куда причудливее, чем нам может, чем мы бы ожидали бы при таком простом бинарном взгляде на реальность, правда? Это будет еще сложнее и еще интереснее, когда к этой картинке присоединится еще и третий фактор. Сейчас мы о нем поговорим, но про третий фактор вы помните и нас спросите, но прежде мы дорог подумаем вот еще в 11-12 веке. Вот у человека может быть три имени. Два не христианских, одно христианское. А может быть больше, как вам кажется. За счет чего? Вот просто, может ли быть вот три имени? Два. Предположим, он Харальд, Мстислав и Федор. А может ли быть еще какой-нибудь имя?
Может быть, например, какое-то имя, которое ему потом найдут уже, когда это оборот деятельности или что-то такое.
Это скорее прозвище. Это такое, может быть, там, предположим, добрый еще или смелый.
А если он схему принял?
Ну зачем же сразу схему? То есть, да? Ход вашей мысли абсолютно правильный, но вы не прыгаете через ступень. Ну, действительно, постриг, да.
Что говоря, не можно сказать схему.
Постриг может называться. Итак, есть идея, это пришедшая на Русь из Византии. Это заимствованная обычая. Еще византийская практика, когда при пострижении монахи человеку дается новое имя. И это понятно, что пострижение монахи осмысляется таким образом, как уход, фактически смерть этого мирского прежнего человека и рождение нового человека. Земного остается человеком, и в то же время а небесно-ангелом становится, то есть приобщение к новой жизни. С него, так же как и при крещении, снимаются прежние грехи. Он очищается от этой прежней оболочки, он новый, другой человек. Ему дается новое имя. Вообще говоря, в Византии так тоже так делают не всегда. Это не обязательное требование. И на Русь, по-видимому, это обычай приходит не сразу, и вот он не является абсолютно таким облигаторным и твердо необходимым. Но, как правило, с определенного момента при постриге начинают менять имя.
Самое известное из русских святых не менял имя при постриге, это Феодосий Печерский.
Судя по всему, он не при постриге не менял. Там есть какие-то разные. Одна из ранних княгинь святых, такая жена Всеволода Большого Гнездо, Мария Шварговна, которая тяжело болеет и принимает постриг, сообщает, что она Мария при постриге тоже ей крещена быть прежней. То есть она крещена тоже была крещена Марией, но сама эта специальная ремарка летописца нам дает повод задуматься о том, что общий обычай к тому времени, по-видимому, уже был другой. Что обычно человек в монашеское имя отличался от крестьянина, если ты специально оговариваешься.
Да. А не будет такого, что, например, просто имя оставалось, а крестьянин
не могло. Такое тоже бывало. И при пострижении не успел.
Нет, ну, пышным цветом такое рисовано в новое время. А про средневековье мы,
по такой ранее,
мы не можем установить это часто. То есть вот так без ошибок, безапелляционно сказать, что так было в средние века, мы не можем.
Алексей так вот.
Какой находимся.
Ну,
а Алексей Ридигере, который действительно, он просто поменял патрональное святого, сохранил именно Алексея. Нет, я и говорю про нового.
Ну да, можно быть, например, Алексей человека Божия, и статья.
В принципе, можно предположить, что Мария Шварманова была в честь Марии Магдалины, когда постриглась, стала в честь Марии Египетской. Такое мы знаем по 19-му, по 20 веку, но утверждать это не можно.
Но часто имя меняется.
Прошу очень последнее дорогу. Такой первый пример такой, это уже самый конец 17 века, это сестра, пострижение сестры Петра Первого, Софьи, царевна Софьи, которая постриглась монахиней как Сусанна, а потом приняла великую схему, представляющую ступень монашества, и стала опять Софьей. Так что
Говенница – такое нормальное имя для ребенка, которого хотят сохранить. когда вот он болеет, или несколько детей в семье перед этим умер, ему дается такое имя, что когда явится черт, то говенница он забирать не будет. Зачем оно ему? Замечательно. То есть и это так всегда. И здесь у нас примеры такие вот из самой монастырской книги, как мы можем сказать, ну это обиход. Хотя вообще говорят, монастырскую книгу, ерунду всякую писать не положено. Мы опять-таки находим массу документов, где указаны монашеские места, и указано, как его звали в нем, и распоряжается имуществом, например, он оттуда из монастыря, а на самом деле на практике монахи вовсе не утрачивают возможности и права распоряжаться имуществом после пострига, хотя, казалось бы, и от этого должны были отказаться напрочь. А тем не менее, они это делают, и делают чрезвычайно успешно, вот они этим распоряжаются, используя то христианское имя, которое ему было дано в крещении, или свое крестильное имя. И того, и другого масса. А сейчас скажу вам сразу такое еще замечание на будущее, что монахи продолжают праздновать свои именины. И именины они празднуют не по монашескому, не по крестильному. То есть иногда и по монашескому тоже. Такое тоже возможно, но чаще по крестильному. И это еще такой замечательный мир, а чем, собственно, замечательный мир по русской полинории, что он оставляет очень большой простор для выбора индивидуального. То есть это мир, где нет строгой регламентации, а нет строгой регламентации, то активно не называть ребенка. Вот как он будет действовать. А как используется, какие имена его дальше использовать? Есть масса возможностей и масса таких рождающихся внутренних микротрадиций и неписанных правил. Но все прекрасно знают, что эти неписанные правила, в общем, не обязательны. А можно и по-другому. То есть тут действительно большое пространство для индивидуального выбора. Итак, мы набрали, что у человека 12 века вполне может быть 4 имени. Пара нехристианских и пара христианских. Крестильная и монашеская. Вообще говоря, Наташа Нерёхлик совершенно вытекает. Монашеских имен человек тоже может быть не одно. Бывает так, что сначала человек постригается в имущество просто, или можно сказать, что в малую схему, терминология тут довольно сложная, а потом, позднее, он постригается в великую схему. То есть постриг имеет на самом деле постижение монахи, имеет такие этапы и градации, что ли. Далеко не все постригаются в великую схему.
Да, для древнего очень большая редкость, особенно великая схема.
Так вот, при пострижении великую схему, знаете, так кто, например, сделал? Так, в начале 13 века делает жена князя Юрика Ростиславича, их с мужем, никто не знает, как дочь и муж, постриг монахи Василия. Князь Роман постриг Юрика и его жену, своих тестей и тещи, насильно в монахи. И вот когда Романа убьют в Польше, он вступился там за своих польских, связался в дела своих польских родственников, в Польше погиб. И на Русь приходит вещь, что он убит. Про Рюрика тут же сообщается, я вам всегда очень говорю, маленький любил приводить эту цитату, что он скинул монашеские порты и побежал в Киев. Живая картинка, тоже понятно, что по порты это в то время любая одежда. То есть он скинул монашеское одеяние и убежал, как не то, что князь монах, так бежит, а так бежит в Киев. Картинка очень живая, но вот действительно с изменением, это как раз типичная схема изменения значения слова в сторону его сужения. Его жена, напротив, услышав об этом, немедленно постриглась в великую схему, чтобы ее не вернули в мир.
Он не пошел к ней уговаривать, когда вы тоже скидывали порты, чтобы не поддаться такому искушению.
Канонически, они оба, что называется, имели на это право. Потому что насильственное постригание – это вообще тяжкий грех для того, кто это совершает, и насильственно постриженные могут снять с себя монашество. Это довольно распространенная ситуация и на Руси, и в Европе, когда враги насильно постригают, или когда при вражеском нашествии, например, постригаются неволею, чтобы но она не хотела последовать еще глубже в великую схему. Но, повторите, спустя Иван Грозный будет приводить этот пример в полемике с Андреем Курбским, объясняя, как надо делать, как не надо делать. Кто-то его упрекает, что там людей пристрегаешь насильно, а ничего, говорит Иван Грозный. И раньше такое бывало, и правило не тех, кто постригался потом еще самую великую схему, а не тех, кто, как Лёнис Костиславич, Михаил Лимонад, ничего хорошего из этого не бывает. Итак, можно поменять имя второй раз, то есть получить, а на самом деле в терминологии русской, в такой русской практике, получить еще одно имя. Казалось бы, великосхемическое имя должно все заменить тебе, а нет. Это приобретение еще одного имени. Но вот такая...
Я говорю,
да, что еще одна перемена имени. Вот, вот монахи принимают новое имя рано, а чтобы так, чтобы еще и второй раз принимать новое имя, потреблять великую схему, это на самом деле только в 16-м происходит. То есть в 12 веке это еще... Может быть, отдельные случаи есть и в 15 веке, но никак еще не в 12. То есть пока это еще не способ приобрести себе четвертое имя. И в 12 веке таких способов еще пока особенно нет. Но вскоре, когда-то в 13 веке, занимаясь этим довольно долго, мы все-таки не можем твердо сказать, когда, может быть, даже в самом конце 12-го, уже точно в 13 веке, появляется еще одна модель двойственности. Что к тому времени произошло? К тому времени произошло такое, вот, как мы с вами об этом говорили сначала, выкристаллизовалась дорожка, когда человеку стало вроде как хватать одного христианского имени. Когда одно христианское имя стало совмещать функции крестильного и родового. Вот меня крестит Андреем, некого князя, или крестит Василием, и у меня и крестильное имя такое, а еще я в честь деда и праведа, потому что у меня есть дед, прадед, Андрей и Василий. И замечательно, и казалось бы, что так постепенно и вымоется вся полиномия, то есть что вымоются нехристианские имена. Ничего подобного не происходит, сохраняется старая классическая двойная. Но мы с кем-то из вас на НИСе в прошлом вебинаре, что все большую роль в жизни людей к второй половине 12 века начинает играть точные календарные соответствия. Если поначалу нельзя было называть человека точно по дате рождения, это было отчасти физически невозможно, потому что не на каждый день в имеющихся месяцы слова вообще были празднованы какие-то цветы. Не под каждым днем находились христианские имена. Ты родился в какой-то день, а в этот день никого и нет. То есть нельзя было поначалу называть людей точно по дате. С какого-то времени месяцесловы постепенно детализировались, и каждый день стал днем имени какого-нибудь святого, а то и двух, трех или нескольких. И с другой стороны, очень усилилась тенденция соотносить жизнь с этим календарем христианства. И, соответственно, тогда детей очень хочется называть точно по дате рождения.
Когда весь календарь у вас заполнен, он гораздо легче, чем говорить, это было там 15 июля 1232 года.
Знаешь, это на Кирике и Улиту.
Да, что это было на Кирике и Улиту, там, и все, и более-менее...
А можно сказать, это было другого.
Да.
15 июля, память святых Кирика и Улиты, потрясись земля. И так далее, и тому подобное. А еще есть возможность, как у нас это было в летописи, это мы не припоминаем, заложил церковь, Всеволод Ольгович заложил церковь 9 июня. Всякий нормальный книжный человек знает, что 9 июня это Кирилл Александрийский. И всякий современник Всеволода Ольговича знает, что Всеволод в крещении Кирилл. То есть он не просто заложил церковь, а заложил церковь на свои имени, на правильно сказать своему патрональному святому. А так появляется желание называть детей точно по дате. Поэтому уже есть привычка называть детей родовыми христианскими именами. Теми, которые уже были у предков, теми, которые ты уже привык. Как соотнести две эти тенденции? выхода, да как всегда, что-нибудь будет и то имя, и другое. Крестить мы его будем по дате рождения, а звать в домашнем обиходе, в официальных документах, будем звать именем, как его правильно звать. Ну или подберем, ну как дядю, ну как отца, то есть он будет у нас и Аникий, а в крещении и Василий в обиходе. Он у нас будет он у нас будет Фома в крещении и Дмитрий, официальный документ, вообще служитель будет Дмитрий. И только в какой-то момент станет важно, что он Фома. Таким образом, с 13 века у человека может быть два мирских христианских имени. Мирских, собственно, слово подчеркивающее, что это не то, что он получит при постриге. А крестильное и, условно говоря, публичное.
Это может правильно говорить светских христианских
имен. Да, два светских христианских имени. А еще у него может быть параллельно одно или два нехристианских имени. Это обычно никуда не делось. А еще, приняв монашеский постриг, пожилом возрасте, он может прибавить к этим четырем именам пятое. Если он в 16 веке обретается, строго говоря, у него может быть и шестое, если он Симу примет. Вот, честно говоря, мы не дали пока ни одного человека, про которого было бы
зафиксировано.
Милость Господня действительно безгранична. Поэтому ни одного пока мы не знаем, ни одного живого человека, которого было бы живого, относительно живые, но как-то постепенно мы вполне ощущаем их в качестве своих современников. Но, вообще говоря, могут быть и шесть. А что тут существует, строго говоря, совсем поздно, у 17 лет могло быть три монашества. С монашскими именами совсем беда, потому что, вообще говоря, это могли припустить пострижение в ресопор. То есть тогда он это вообще еще не полный возраст, он еще не монах. Он носит монашеские одежды, но еще может оставить монастырь, не совершая смертного греха.
Статус ресопора — это вообще загадочная вещь, это среднее между молодым монахом и пожилым послушником. То есть это такая пограничный статус,
конечно. Для обучения монаха,
говоря. Ученик принес монашеский обет, он уже носит монашеское платье.
Живет в монастыре.
Живет в монастыре, но принес монашеский
обет. Вот соблюдает весь монастырский обряд, участвует во всех службах, устраивается, когда он...
Вот Алеша Карманов, он... Нет, он все-таки не в
ресопоре. Он вроде как и в ресопоре.
Он скорее, да, что-то вроде Алеши Карамазова в Козельском монастыре. Он как бы без пяти минут монах, и все знают, что...
Но он может оставить монастырь, вот старец ему недавно говорит, что это мир, и он не совершает, он не совершает тем самым греха, он не принес еще монашеских обетов. Вот бывало так, что давали одно имя в ресопоре, но это позднее совсем, второе имя при пострижении, и третье при постриге великую схему. Но это все-таки не русское средневековье, то есть это, видимо, все-таки появляется все, не знаю.
В новом мире.
Это все-таки принадлежность нового времени. Итак, мы набрали целую коллекцию, действительно по обещанному пути от 1 до 5. Конечно, для всяких наших целей, самое загадочное и самое эффективное, и самое интересное — это всякие разбирательства с христианской верой, появившийся, еще раз скажу вам, в 13 веке. Один из самых ранних примеров такой мирской двойности — это, по-видимому, кто? Будущий
митрополит Алексей, да.
Московский, родившийся в конце 13 века, который в крещении был Евфеем. Для 14 века мы таких примеров знаем уже целую вереницу. В конце 12 века...
Это Семен был Алексеем, но если его звали бы Семеном.
Звали бы Семеном. А, возможно, он был еще заодно Елиферием.
Нет, еще не он.
Сейчас.
Мы сами запутались.
Да, и все. Скажи, пожалуйста, кто?
Когда родился в семье значит, такого тверского боярина Бяков, это тоже хорошее имя. Скажешь, связано, это, вероятно, прямо связано со словом Бяков. Так вот, когда родился сын, то его ему дали имя Фёдор, ему дали имя Елифелий и Семён. А потом он уже постригся, ну, уже относительно взрослым человеком, юношем, он постригся монахом, как Алексей. И легко догадаться, какой из имён крестили. Если знаешь,
это что... пока не знаю.
Ну, хорошо. Мы
не знаем, но сейчас про это Бас Волк скажет. А, он Елифелий в крещении и Алексей при постриге.
Да, да.
А связано все это с... Вернемся на шаг назад. Сила у вас еще есть? Я думаю, что наши истории так или иначе на два раза к теме христианской неудовлетворенности мы только подошли, то есть что у человека христианство, наверное, может быть несколько. А Игорь Владимировна и коллеги присутствующие, скажите, как нам лучше сделать. Сейчас поотвечать на вопросы и подробнее про христианскую неудовлетворенность, светскую неудовлетворенность, также и связь с монашеской. Также про имя и календарь, это такая отдельная длинная песня, из которой мы произнесли только несколько слов. Говорим в следующий раз, или сейчас порассказывать еще немножко. На что стратить ближайшие там 15-20 минут, на что у вас есть 10, на что у вас есть силы? Вопросы поспрашивать.
Мне кажется, что может быть лучше вопросы, но как коллегам. То есть, конечно, все интересно, но больше, чтобы вопросы задавать, мне кажется.
Да, я просто боюсь, что сейчас. Еще такой час говорит, ты лишь сейчас слушаешь в такое время суток, заснуть в процессе того, как ты сам что-то произносишь, трудно. А не сделать этого, когда ты что-то слушаешь, практически невозможно.
Ну, может, это действительно...
Давайте вопросы.
Да, именно про христианскую неудовлетворенность, я имею в виду тогда какой-то следующий вопрос.
Поспрашивать про что хотите, можно это у нее спросить, если что-то... Вот.
Да. Спасибо большое. Да,
конкретно.
Да, у меня есть такой вопрос небольшой, может быть, я не совсем поняла, но вот про выходцы Андрея Бутовинского был интересен. Вы просто сказали, что мы не можем узнать из каких-то древнерусских источников. А откуда мы это знаем?
Из всяких источников 16-18 лет. И мы не знаем, они сами не придумали, или они располагали какими-то текстами,
которые даже
да, это вечный вопрос, когда мы что-то узнаем из поздних источников про раннее время.
Есть монастырская грамота, где излагается, что определенная территория под Киевом, по-моему, назвавшаяся Китаева пустошь, была пожалована монастырю Андрею Бутовинскому. В любом случае, так начальство монастыря хотело бы изобразить. И эта грамота долго объясняет, что у Андрея Бутовинского было имя Китай, он владел этой пустошью, и потом пожаловал ее в монастырь. Грамота, конечно, поздняя, но она очень правильно сказала Анна Феликсовна, что нам важнее даже не достоверность этого факта, а скорее общая перспектива, когда люди, пусть и манипулятивно, пусть из каких-то корыстных целей, исходят из того, что у человека может и должно быть несколько имен. И, понимаете, имя Китай действительно такое имя носят половецкие вожди. И можно, конечно, считать, что игумен такой, это у нас прям все придумал, чтобы получить эту самую пустошь. Ну или, во всяком случае, как-то, так сказать, санкционировать владение монастыря этими землями. Но при этом это вообще полностью соответствует. Что-то слишком подозрительного много в 16 веке знает об Андрее Боголюбском. Он знает,
я
что
половцы.
Он наполовину половец, он знает, что у половцев есть имя Китая, откуда это берет? Так.
Значит, это мог.
Мог. Я не говорю, что это нереалистично. Просто
и 16 век он очень интересуется уже собственной историей, да. Начиная от 15-го, который как будто совершенно забыл про все, что было.
Так что, конечно, у этой, у этих антропонимических досье, которые мы сейчас выложили в составе такой стопки папок разных людей, разная степень достоверности, скажем, Мстислав Харальд, Федор Великий, тут нет никаких сомнений, что так оно и было. И более того, даже многое можем объяснить по
У меня есть вопрос. А вот вы сказали, что когда называют человека его, допустим, именем родовым нехристианским или уже христианским, который стал родовым, то предполагается, что он каким-то образом будет наследовать там характер, какие-то черты личности. То есть это как происходит? То есть они предполагают, что он, этот человек вырастет и будет обладать такими же характеристиками, например, там храбрость или там доблесть, или его как-то так воспитывают, что ему, внушают, что он будет вот такой, храбрый или воинственный и так далее.
Прежде всего, если речь идет о семье, которая вообще чем-то владеет, от князей до купцов, это идея, что он законный наследник вот этого, того своего старшего тезки. Что он владеет вот этим всем, что ему планируют передать, да потому что он такой же Андрей, или такой же Иона, как вот его дед и прадед. То есть, прежде всего, тут, конечно, имущественные дела. А что касается его, если он князь, например, то очень часто его имя знаменует тот факт, что его прочат, если он Изяслав, то его прочат на тот же курский стол, на котором сидел его рано убитый дядя Изяслав. То есть, намечают, что ему в наследие предполагается то самое, чем владел его предок тезка. И в этом смысле, я думаю, ребенку это эти окружающие сообщают, и ребеночка сразу ориентирует, видимо, вот ехать тебе в Переславль, например, или в Курск, или в Смоленск. Другое дело, что жизнь может распорядиться иначе. И имя Изяслав очень долго было именем для второго сына в княжеской семье, а потом становится именем, наоборот, для первого, потому что так случалось несколько поколений подряд, что первые сыновья погибали или умирали молодыми, и высшая власть доставалась второму, какому-то Изяславу Мстиславичу, да не ему одному, и что постепенно это становится, наоборот, таким именем для главного наследника. А что касается характера и такого вот, вы знаете, я думаю, что... разумеется, в христианской Руси буквальной веры в реинкарнацию, в такое переселение душ, не было. А в то же время, до определенной степени, она и была. Трудно вообще переоценить, насколько такие традиции родового мира с христианством переплетались и были сильны в нем. Мы хорошо знаем, что князь мог молиться, например, своим предкам, или молитва его предков считалась особенно доходчивой в том, что предки святыми не были. Не были причислены к церкви. Это просто умершие предки, которые вот за тебя, как святые за тебя предстоят перед Господом, так и твои умершие предки за тебя предстоят перед Господом, хотя никакие они не святые. А идея, что внук – это живое воплощение деда, ну, как вы знаете, она очень сильна. Любимый пример, что, собственно, немецкое слово «энкель».
И немецкое «энлич» подобный, похожий.
Это, собственно,
когнаты, то есть это слова из одного этимологического гнезда.
Что внук – это такое подобие деда, что внук – это такое подобие. Ну и, собственно, это на бытовом уровне это очень сильно связано. Или ты дед, вот.
Да нет, даже можно отвлечься от глубокой архаики и просто привести какие-то примеры из еще недавнего 20 века, когда там, там люди называют в честь погибшего на войне там, деда или в честь... наоборот, не называя честь пропавшего.
Он-то и воплотится.
Да,
это виднее на скандинавском.
Наверное, спроси человека, он не будет тебя формулировать таким вот образом, что ну как же внук, как бы это воплощение деда, а вот немецкое «эндлич», «эндлич», это тоже. Конечно, нет, но некоторая работа, такая имплицитная работа традиции, в этом заключается.
Конечно,
люди не отрефлектированы.
Традиция родового мира – это ближе к отрефлектированности. И ближе, действительно, это виднее на скандинавском материале, но нужно понимать, насколько в ту пору еще близки в домонгольское время для Руси. А когда можно не рассказывать о том, какой характер у человека, а надо просто сказать, чей вот сын, внук, правнук, не в честь кого из них он назван.
И
И понятно, что вот все же знают, как был характер его прадедушки. Раз вы назвали в честь прадедушки, ну понятно, вот и это такой пример.
Может, тогда еще удивительно, ну, Алексей Тишайший, если, ну, я так понимаю, он назван в честь Алексия Человека Божьего.
Да.
А, его святого, конечно.
Ну, и если мы почитаем Житие, например, то он действительно Алексий Человек Божий, он такой не сопротивляющийся, вроде бы ничему не противоречащий, его там и слуги, там...
Ничего себе не противоречащий, сначала ушел из дома, там такой кипиш понял, что его потом отец должен был еле узнавать.
Ну да, но он же не противоречил, ну не сопротивлялся, когда его бывшие слуги его там как-то.
А, унижали, и да.
Ну то есть он как бы нет. Его так назвали, но и получается, что он какие-то черты характера.
Вообще, конечно. Конечно, идея в этом. Идея, что и выбор имени. Соответственно, житием святого или с иконографией святого. Для ранней монгольской Руси, по-видимому, чуть ли не больше с иконографией. Действительно, что если с копьем и на лошадке, то князь родится святой. И, конечно, такое тоже есть. И такое простое духовное и народное, что не надо зарекать ребенка в честь мученика, а то всю жизнь будет мучиться. На таком элементарном уровне, потому что имена в честь мученика все равно всегда дают. Но вот такие вот заявления традиции, конечно.
Воспринимали.
Тут важнее другое. Скорее важнее, что с ними происходило при жизни. Это вообще родичи. А ну, вообще говоря, и Федор Стратилат, и Федор Кирилл, и Святой Георгий, и Дмитрий Солунский, они все мученики.
Ну, вообще, случилось, когда
жизнь они своего кончили в мучениях. Но что они делали перед этим, вот это вот поражение из змей и так далее?
Нет, то, что процитировала Анна Феликсовна, это скорее какие-то этнографические наблюдения, про то, как крестьяне русские 19 века дают взятку попу, чтобы он не называл в честь мученика, потому что будет всю жизнь мучиться, а называл в честь исповедника, потому что исповедник такой с бородой вообще. Был епископом, там еще что-то.
Это
очень тонкий и интересный вопрос, на который долго придется отвечать, не будем на это тратить время. Значит, в глухой деревне Костромской губернии топ-поп, как единственный представитель вообще
книжной культуры.
Кто знает, что бывает церковный календарь, что можно открыть, и который умеет, так сказать, посмотреть, какая память святого на этот день приходится.
Замечательный рассказ Лескова, очень честно, про то, когда крестьянин, богатый и очень нелюбимый всеми в деревне, должен специально озаботиться, что ребенка везут крестить в начале декабря, чтобы его не назвали, не крестили в честь москаля Николы, а крестили в честь нашего Савки, то есть в честь Саввы Освященного, который 5 декабря в канун Николы Зимнего. Там ребенка не крестили, получилось так, что ребенка не крестили вообще. Не довезли ужасные метель. И поехал крестьянин не сам, повезла соседку, которую считали ведьмой. И они не доехали, они заблудились в поле. Их привезли полуживыми, ее, но она все-таки осталась живых. Мальчик вырос чудесный, поехал в семинарию, вернулся в свое же село Попом. Она сказала, что окрестили Саввы, все хорошо. И его поставили священники, и она перед смертью покаялась другому попу, она никогда не ходила к нему в церковь, а он совершенно замечательный священник. И тут она и сказала, что, его не крестили.
Рассказ называется «Некрещенный поп». У Евгении Владимировны.
Да, спасибо большое. Я хотела спросить вот насчет системных некоторых вещей. Да, вот если брать раннее время, то вот наши князья, которые фигурируют, да, в скандинавских источниках, да, в сагах, там тот же Мстислав, который старый, да, не он один, ну вот какой-то принцип, что им дают, ну, по тем или иным причинам, какие-то скандинавские имена. Но это же не все, да, например, там Ярослав, насколько знаю, как Ерисей, да и Борис, как будто бы его, ну вот, да.
Правда, не знаю, он ли это.
Да, то есть в каких-то случаях почему-то их называют скандинавскими, в каких-то случаях, ну, как бы на скандинавский манер
все-таки берут тот вариант, каким они фигурируют у нас? Вот от чего это зависит? Как бы если...
что тут простая вещь, было у них это второе имя или не было? То есть это не в скандинавах так вот специально называют так-то лишь. То есть скандинавы используют второе имя, которое они знают. У кого-то из книги было второе скандинавское имя, а у кого-то нет.
То есть гипотеза о том, что действительно и на Руси было второе скандинавское имя, и они его берут. Просто оно не сохранилось ни в одном русском имени.
Да, оно не сохранилось, потому что в русском источнике ему незачем. Но с Мстиславом Харальдом все более-менее понятно. У него мама действительно Гида. Гида, дочь короля, проигравшего Англию Норманом, которая вышла замуж за русского князя. Она-то ему дает имя своего рода из материнского. Он Харальд. А Ярослав, я думаю, не было никакого второго скандинавского имени. Ну, то есть, конечно, Рагнеда, в принципе, его могла бы снабдить, его скандинавская мама могла бы его снабдить скандинавским именем, но имя ему было не до того.
Ну, то есть, как бы, это исходит из гипотезы, что все-таки это имя, оно фигурировало и на Руси, просто не сохранилось.
Не то, что фигурировало на Руси, вот у Ярослава, вот князя начинают называть когда? Как-нибудь скандинавском источнике, когда он уже взрослый и начинает как-то фигурировать как князь, правда? А вот мы исходим из того, что скандинавы не придумывают ему другого имени. Они просто знают, что у него есть, да, что у него знают, что... А значит, не мудрено, потому что Мстислав и жена на шведке, когда ее сватают за него, приезжает посольство в Скандинавию. В общем, посольство к Мстиславу ездило регулярно. Замечательно, что посольство, приезжавшее к Мстиславу, был переводчик. Как рассказывает сам. Это замечательно, потому что Мстислав сам наполовину, ну как бы сказать, скандинавского происхождения, сын Гиды, который хоть и английская принцесса, но тоже скандинавского происхождения, и женат он на шведке. То есть, наверное, он по-скандинавски понимает. Он как раз один из тех князей, про которых мы знаем, что в посольстве к нему был переводчик. И это один из немногих князей, про которого мы точно знаем, что он древнюю северную речь понимал. Переводчик, видимо, по протоколу положен. То есть вот это означает, как переводчик с сербского на хорватский.
Спасибо. И второе хотела спросить. Вот у меня было впечатление, что ну, вот в грамотах ранние вот эти имена, дохристианские, они, ну, так сказать, чаще они двухосновные или, ну, в общем, при прочих равных они, ну, выглядят, если говорить так простым языком, ну, более прилично, вот, чем в более поздних источниках, когда там, ну, появляется вот что-то не появляется, да, какие только вот, какие только имена не появляются, и там, то есть в грамотах тоже немножко есть, там песок какой-нибудь, но вот, но не так много, а вот кажется, что вот это изобилие осоки, там, оладьи, что это скорее все-таки похоже, да, век 16-й,
нет, там же дырка есть, там же есть большая дырка, у нас каких-то грамот за 14-15 век,
ну да, там,
тоже на плату,
да, просто, да, да, да,
нет такого массового материала. Но в убедительных грамотах есть всякие.
Есть, но кажется, что меньше.
Там вообще может быть. Я думаю, что двузаставные имена — это имена элиты. А имена элиты.